Ирина Одарчук-Паули. Кровь идиота. Пролог. Все началось с того, что я забыл, как дышать. Не в переносном смысле, а в самом прямом. Я сидел на кухне, пил чай, смотрел в окно на упитанного голубя, который с глупым видом клевал крошки на карнизе, и вдруг понял, что мое тело не делает вдох. Паника была короткой и яркой, как вспышка магния. А потом что-то щелкнуло, и воздух снова пошел в легкие сам по себе, без моего участия. Именно в тот момент я осознал, что моя кровь – идиот. Она текла по моим венам без малейшего понимания происходящего. Она доставляла кислород к клеткам просто потому, что так было заведено, не задумываясь, зачем это нужно. Она сворачивалась при порезе, повинуясь слепому, древнему инстинкту, а не разуму. Моя кровь была совершенным, безупречно работающим идиотом. И я подумал, а что, если она заразит своим идиотизмом все остальное? Часть первая. Белая стена. Меня зовут Артем, и я работал в отделе каталогизации никому не нужных вещей. Моя задача заключалась в том, чтобы присваивать инвентарные номера пыльным папкам с документами 30-летней давности, которые затем отправлялись в подвал здания, чтобы тихо рассыпаться в прах. Это была работа, лишенная не только смысла, но и намека на его возможность. Моя жизнь была белой стеной. Стены квартиры, стены офиса, стены моего черепа. Все было выкрашено в ровный, матовый, непроницаемый белый цвет. Даже звуки поглощались этой белизной. Все изменилось в четверг, когда я порезал палец о край консервной банки с ананасами. Капля крови, алая и живая, упала на белый лист бумаги, который лежал на столе для очередной каталогизации. И вместо того, чтобы просто расплыться пятном, она повела себя странно. Она не впиталась. Она замерла на поверхности, будто раздумывая. А потом начала медленно, очень медленно, расползаться, образуя не форму пятна, а нечто, отдаленно напоминающее карту неизвестного города. Улицы, переулки, тупики. В центре этого кровавого города было небольшое, густое пятно, площадь, где, как мне показалось, и проживал главный идиот, управляющий всей этой системой. Я ткнул в это пятно кончиком карандаша и почувствовал тупую, глухую боль где-то в районе печени. С этого все и началось. Я стал художником, а моя кровь – краской. Часть вторая. Карта внутреннего идиота. Я начал экспериментировать. Небольшие порезы, уколы иглой. Я капал кровью на бумагу, на пол, на стену своей белой квартиры. И наблюдал. Кровь была не просто жидкостью. Она была памятью. Но памятью глупой, обрывочной, как сны душевнобольного. На стене моей комнаты постепенно проступал пейзаж. Узнаваемый и чуждый одновременно. Это был парк моего детства, но деревья были кривыми, качели ржавыми и скрипящими, даже в полдень от них падала длинная, неверная тень. На одной из качелей сидел ребенок, я сам, лет 7. Но у него было не мое лицо, а некое подобие маски, на которой кровь вывела пустое, идиотское выражение. Кровь рисовала не реальность, а ее внутреннее, утробное содержание. Она вытаскивала наружу все страхи, все недосказанности, все мелкие унижения, которые я давно забыл. Она была плохим рассказчиком, она путалась в показаниях, но ее картины были до ужаса правдивыми. Однажды я нарисовал кровью портрет начальника отдела каталогизации, Виктора Петровича. Я сделал это на оборотной стороне ненужного отчета. На следующий день Виктор Петрович, обычно подтянутый и строгий, пришел на работу бледный и растерянный. Он все время почесывал руку и говорил, что ему всю ночь снилось, будто он – муравей, заблудившийся в гигантском муравейнике из желтой бумаги. Моя кровь начала влиять на реальность. Идиотизм был заразен. Часть третья. Эпидемия здравого смысла. Заражение распространялось медленно, но неотвратимо. Оно не было злым. Оно было просто глупым. Мой коллега, вечно строящий грандиозные планы о том, как он бросит работу и уедет на Бали, вдруг с упоением начал коллекционировать крышки от бутылок. Друг детства, помешанный на успехе и статусе, продал машину и купил себе 10 одинаковых костюмов, утверждая, что так экономнее на стирке. Это была эпидемия абсурда. Люди не сходили с ума в классическом понимании. Они просто теряли нить сложных причинно-следственных связей, которые мы называем здравым смыслом. Их действия начинали подчиняться простейшей, почти детской логике. «Хочешь есть? Съешь печенье!» Начальник накричал: «Спрячься под стол!» На улице дождь, надень на голову цветочный горшок. Город медленно погружался в сон разума, который рождал не чудовищ, а трогательных, нелепых идиотов.